В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Гражданским морякам не заплатили за доставку военной техники в Сирию. В Москве издана книга дневников Полины Жеребцовой, пережившей в Грозном обе чеченские войны. Будет назван «Человек года» по версии американского журнала «Тайм». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Члены экипажа российского парома Александр Ткаченко опубликовали в интернете видеообращение, в котором призывают выплатить им причитающиеся по трудовому договору деньги за рейсы в Сирию, куда судно доставляло российскую военную технику еще до официального начала военной операции России в этой стране. По возвращении из очередного рейса в Сирию экипаж обнаружил, что в платежках за октябрь и ноябрь значится сумма вдвое меньше той, что была обещана по контракту. Экипаж утверждает, что отметки о пребывании Александра Ткаченко в сирийском порту Тартус есть в судовом журнале, копия которого уже направлена в правоохранительные органы. Министерство обороны и МЧС не комментируют факт использования гражданских судов в составе так называемого «Сирийского экспресса» по доставке вооружений из России в Сирию. В компании, которой мог принадлежать паром, утверждают, что не имеют к нему никакого отношения. С одним из членов экипажа Александра Ткаченко побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Первый раз паром Александр Ткаченко засветился в составе так называемого «Сирийского экспресса» еще до решения Совета Федерации России, позволившего Владимиру Путину официально начать военную операцию в этой стране. Его фотографировали и энтузиасты, отслеживающие проход кораблей через Босфорский пролив. О нем говорилось в расследовании информационного агентства «Рейтер», посвященного «Сирийскому экспрессу». Ткаченко не раз фигурировал в расследованиях волонтеров, занимающихся разведкой по открытым источникам в интернете. Если верить опубликованному в интернете видеообращению экипажа, состоящего, по их собственным словам, из жителей Севастополя и Керчи, эта история началась еще до окончания курортного сезона, 28 августа. Именно в этот день Александр Ткаченко взял курс из Керчи на Темрюк в Краснодарском крае для доставки туда грузовых машин. После этого судно отправилось в порт Новороссийск, где произошла погрузка на него военной техники и имущества. Далее паром отправился в порт Тартус в Сирии. При этом компания «Коксахимтранс», по словам моряков, пообещала им прибавку к существующим окладам. Как говорится в видеообращении экипажа, по прибытии в порт Тартус 11 сентября была произведена выгрузка военной техники. 20 сентября паром прибыл обратно в Новороссийск. 21-го была произведена плановая ротация экипажа. 23 сентября судно вновь загрузили военной техникой, после чего оно встало на якорь между Новороссийском и Геленджиком. Вскоре Александр Ткаченко вновь взял курс на Тартус. 7 октября подошло время выплаты заработанных денег членам экипажа первой смены, той, что осталось на берегу. Деньги были выплачены в полном объеме. Однако вскоре на судне сменился капитан, а членам экипажа было предложено под роспись ознакомиться с приказом по компании «Коксахимтранс». В нем говорилось, что смена отныне будет составлять не 15, а 30 дней, а за зарубежные рейсы будут платить надбавку в 10%. Капитан заверил, что остальные условия работы остаются прежними. 26 октября Александр Ткаченко вновь взял курс на Сирию, предварительно зайдя в Новороссийск для погрузки новой партии военной техники. Паром прибыл в Тартус 4 ноября, а вскоре вернулся в Керчь. 10 ноября экипажу была перечислена сумма, которая, как утверждается в видеообращении, составляла половину от обещанного по новому договору. Моряки обратились в компанию, где им пообещали погасить задолженность до 20 ноября. Однако этого не произошло. Вскоре выяснилось, что тем самым приказом ООО «Коксахимтранс» перевело экипаж на новое штатное расписание. Но капитан, отдавая его членам новый договор на подпись, об этом умолчал. Моряки подозревают, что это было сделано намеренно, чтобы они не бросили работу по доставке груза в Сирию в разгар работы «Сирийского экспресса». 25 ноября на судно, которое стояло в этот момент на рейде в Севастополе, прибыл новый экипаж. Его членам был предложен трудовой договор, в котором уже официально фигурировали куда меньшие суммы, чем те, что должны были платить экипажу предыдущему. По словам авторов обращения, многие члены нового экипажа не согласились с предложенными условиями и остались на берегу. «Где же совесть и справедливость?» – вопрошает в конце обращения зачитывающего член экипажа Александра Ткаченко. С помощью крымского сайта Керчь.фм «Радио Свобода» удалось поговорить с этим человеком. Его зовут Евгений. Подтвердить, что это его настоящее имя, и назвать свою фамилию он отказался. На пароме он занимал должность электромеханика. По словам Евгения, обращение поддержали 14 из 18 членов экипажа. Сейчас оно передано в соответствующие органы, и экипаж надеется, что со дня на день причитающиеся деньги с надбавкой за рейсы в Сирию все-таки будут выплачены.
Сейчас поступила следующая информация нам такая, что на протяжении вот сегодняшнего, завтрашнего дня, как бы со слов, что с нами должны рассчитаться. Если с нами рассчитаются, и, скажем так, выплата будет, ну, скажем так, удовлетворять нашим ожиданиям, то, в принципе, дальше как бы бодаться уже смысла нет. То есть фирма как бы, если она с нами рассчитается, значит, в принципе, какие к ней могут быть претензии.
А кто владелец судна? На сайте Коксахимтранса такой же телефон, как и на сайте холдинга Совмортранс, но там говорят, что они к вашему парому и к этой компании Коксахимтранс не имеют никакого отношения.
Договор, трудовой договор, был заключен с Коксахимтрансом. У кого-то он есть, там, у кого-то его не было, это уже дело такое, там уже пусть это будет заниматься с ними соответствующий орган. Вот. Но Коксахимтранс как бы везде, ну, то есть в договоре фигурировал.
Вы в какой должности на пароме работаете?
Ну, я был на должности электромеханика.
А сейчас паром возит грузы или пассажиров, или стоит на рейде?
Ну, опять же, пароход сейчас находится в Севастополе на текущем ремонте.
Вы действительно готовы подтвердить, что вы действительно возили грузы в Сирию?
Есть подтверждающие как бы документы, там отметки в документах о том, что как бы да, порт назначения присутствовал.
У вас остались какие-то свидетельства того, что вы действительно были в Сирии, в Тартусе? Ну, фотографии, может быть.
Нет, нам, во-первых, скажем так, некогда было заниматься и не было смысла этим заниматься. Каждый выполнял свою работу. Вот и все. Ну, в судовом журнале была отметка. То есть прибытие, убытие.
Именно в Тартус?
Именно, да.
И все ваши ходки в Сирию были еще в начале сентября, как только поток людей из Керчи в Краснодарский край упал, вас туда и направили?
Ну, скажем так, кто там чего направил нас, скажем так, наша задача, то есть была работать на пароходе. Вот, сами понимаете, то есть нужно семьи кормить свои, для того, чтобы заработать на жизнь.
А сколько вам недоплатили по вашим расчетам?
Ну, я сейчас не готов сказать, просто нужно по сумме там подбивать, ну, в принципе, прилично все. Где-то даже, ну, скажем так, вы понимаете, сейчас вот надо просто садиться сейчас, выписку с банка, смотреть, все подбивать и подсчитывать. То есть сейчас как раз мы этим занимаемся, то есть этим вопросом. То есть окончательную сумму я вам назвать не могу.
Значит, вы сейчас с остальными членами экипажа находитесь в Севастополе и ждете решения своей проблемы?
Мы, да, обратились в соответствующие органы, то есть идет, данный процесс идет. Вот, ждем, как поступила нам информация, что с нами должны рассчитаться, если с нами рассчитаются, значит, все хорошо. Значит, есть справедливость на этом свете.
Если с вами рассчитаются и снова предложат рейсы в Сирию, вы согласитесь?
Я не знаю, мы, наверное, не будем на этом пароме работать, скорее всего. Потому что, скажем так, новые штатные расписания, которые поступили на пароход, с которым был ознакомлен новый сменный экипаж, скажем так, там зарплаты просто в два раза сокращены и все. Ну, наполовину меньше. Смысл, например, работать на данном судне за меньшую зарплату, надо тогда искать другую работу. Будет ли он ходить, допустим, за границу, этот пароход, я не знаю, например. И согласятся ли люди сейчас на данный момент ходить, тоже неизвестно. Но многие члены экипажа, которые приехали нас менять, были тоже не согласны с данным штатным расписанием, с этими окладами, и вынуждены были уехать домой.
А вас и ваших коллег не смутил сам факт того, что вас перебросили с пассажирских перевозок на доставку военных грузов в Сирию, причем еще до официального начала российской операции в этой стране?
Вы знаете, гражданская позиция, есть такая: русские своих не бросают, да? То есть во всех. То есть мы как бы с таким чувством как бы ехали, что помогать нашей армии, то есть помогать народу, который страдает, то есть там от режима, ну, от игиловского режима. То есть мы как бы, ну, с таким, чисто у всех как бы такой гражданский долг, что нужно было просто выполнить эту задачу. А потом, как оказалось, просто на нас просто заработали денег, компания заработала денег. Ладно бы там, бог с ним, рассчитайтесь вы нормально с людьми, по-человечески.
Но гражданская ваша позиция после того, как вам не заплатили, не изменилась?
Моя гражданская позиция остается также та же самая, что, как бы, извините, если это все... Но отношение к компании изменилось. Вот. А гражданская позиция не изменилась.
Говорил Евгений, член экипажа судна Александр Ткаченко. У ООО «Коксахимтранс», которому, как утверждают моряки, принадлежит судно, нет собственного сайта в интернете. Однако можно предположить, что эта компания входит в холдинг «Совфракт Совмортранс». Телефоны двух организаций, указанные в базах данных в интернете и на сайте «Совфракта», совпадают. Более того, в компании «Совфракт Совмортранс» без промедления согласились перевести звонок корреспондента «Радио Свобода» на директора «Коксахимтранса» Марину Луневу, упоминая вспоминаемую в видеообращении экипажа Александра Ткаченко. Луневой на рабочем месте не оказалось. При повторной просьбе о комментарии представитель Софрахта Совмортранса заявил Радио Свободу, что судно Александра Ткаченко не принадлежало и не принадлежит холдингу. Также в компании сообщили, что Софрахт Совмортранс не участвовал и не участвует в капитале ООО «Коксохимтранс». Ранее представители МЧС и Министерства обороны России также отказывались комментировать журналистам сообщение об отправке в Сирию гражданских судов. В то же время, по данным газеты «Коммерсант», военно-морской флот России приобрел для доставки груза в сирийский порт Тартус 8 транспортных кораблей у одной из турецких компаний. Они были зачислены в списки вспомогательных судов с приданием им военного статуса, поскольку курсирующие между Россией и Сирией большие десантные корабли не справлялись с нагрузкой. По сведениям одесского сайта «Думская», эти суда ранее принадлежали украинскому Дунайскому пароходству и были проданы турецкой компании на металлолом из-за своего плохого состояния. Корабли, как рассказал думский директор пароходства Дмитрий Баринов, были построены еще в 80-е годы прошлого века и использовались, в частности, для перевозки фруктов и овощей из Болгарии в Советский Союз. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода. Был рассказ о том, как экипажу российского парома Александра Ткаченко гражданским морякам не заплатили за рейсы в Сирию, которые они, по их утверждению, совершили. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. На сегодня в Минске назначено очередное заседание трехсторонней контактной группы ОБСЕ «Украина-Россия» с участием представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель Украины в этой группе, экс-президент Леонид Кучма, в последнее время неоднократно заявлял, что второе Минское соглашение, скорее всего, не будет выполнено до конца этого года, как это зафиксировано в самом документе. Такие прогнозы сейчас звучат в Киеве относительно минских переговоров, перспектив урегулирования конфликта и нынешней ситуации на востоке Украины. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
31 декабря заканчивается срок действия второго Минского соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинские эксперты и политики не исключают пролонгации срока действия этого документа. Однако такое решение, говорит глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, может быть принято не представителями контактной группы, а, например, все той же «Нормандской четверкой» в составе лидеров Германии, Франции, Украины и России, которые 11-12 февраля этого года согласовали договоренности по Донбассу в столице Белоруссии. Богдан Яременко.
До того, как главы государств «Нормандской четверки» либо в другом формате примут решение о том, что будет происходить с процессом урегулирования после 31 декабря, очевидно, любые встречи являются в определенной степени бессмысленными. Вся ситуация на Донбассе связана не сколько там с посредническими усилиями Франции и Германии, сколько с существованием политической воли и ресурсов Российской Федерации продолжать агрессию. Вот, Россия сейчас явно отвлечена Сирией, сталкивается с огромным количеством внутренних проблем, но от своих планов на Донбассе в Украине не отступает.
Ключевыми требованиями Украины по разрешению конфликта на востоке страны остаются вывод из Донбасса российских войск и восстановление контроля на всей протяженности восточной украинско-российской границы. В то же время лидеры сепаратистов настаивают на амнистии участникам событий на территории ДНР и ЛНР и на предоставлении Донбассу особого статуса. Несмотря на действия режима перемирия, в зоне конфликта продолжают звучать выстрелы. О нынешней ситуации на востоке Украины и перспективах ее развития рассуждает руководитель группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
То, что сейчас происходит, сначала у нас была версия эскалации, была связана с сменой кураторов, каким-то периодом бесконтрольности боевиков на Донбассе. Но мы сейчас видим, что это абсолютно спланированный процесс и, более того, он скоординирован. Параллельно с увеличением обстрелов, вооруженных провокаций, там, даже попыток наступательных действий токийского уровня, проходит перегруппировка сил и средств на ряде направлений, важнейших для боевиков. И, соответственно, единственный вывод, который напрашивается, это что никакой тишины в перспективе ожидать не стоит. Могут быть там снижение количества обстрелов там, и опять эскалация волнообразными, но какого-то перемирия ждать не приходится. Увы, можно констатировать, что минус 2 сорван. По моему убеждению, на данный момент, как раз в контексте этих переговоров, которые идут в контексте Минского диалога, Путин навязывает просто-напросто свой вариант интерпретации Минска-2, то есть заставить Украину проводить выборы на оккупированных территориях, точнее, проводить-то самим, провела бы Москва, чтобы Украина признала эти выборы, как местные выборы на Донбассе, под дулами российских автоматов, только после этого там ставить вопрос о выводе каких-то иностранных формирований, взять их границы под контроль и так далее. Тут что принципиально для Москвы? В Минске-2 четко прописано, что те местные органы власти, которые будут выбраны в ходе этих выборов, они не могут досрочно прекратить свои полномочия. То есть Киев не может потом досрочно какие-то перевыборы назначить. Это первое. Второе, это опять-таки в риторике Киева сначала звучало, что перед местными выборами должна быть, кроме взятия границы под контроль и вывода иностранных войск, разоружение местных бандформирований. Последние пару месяцев, уже с сентября, я не слышал вообще, чтобы представители Киева об этом вспоминали, о разоружении местных бандформирований. Соответственно, сейчас Москва фактически занимается шантажом в виде эскалации конфликта. Она занимается шантажом и выбивает понемногу Киева, сбивает его с его позиций. Местные органы власти будут выбраны, а точнее назначены в Москве на оккупированной территории Донбасса. Украина, по логике Путина, должна принять и признать эти выборы. Второй этап будет это то, что прописано в Минске-2, это легализация фактически бандформирования под видом там, виртуальных отрядов народной милиции. Соответственно, сейчас вижу это как единую картину, и она именно настроена на путинский сценарий для Донбасса. То есть повесить его сейчас в плане дотации, социального обеспечения, ну то есть содержания. А самое главное, восстановление инфраструктуры, поскольку мы знаем, там Россия все разграбила, все, что могла, вывезла уже давным-давно. Повесить это все на Украину. Для Украины я считаю, что это абсолютно тупиковый, абсолютно неприемлемый вариант. Как сейчас поведет Киев себя, ну посмотрим. Если сейчас не поставить все точки над «и» и продолжать насиловать эти Минские договоренности 2, то мы просто-напросто уже к февралю зайдем в очень глухой угол, из которого выхода не будет. А это будет означать только продолжение конфликта на Донбассе уже полномасштабного. Соответственно, нужно сейчас, до Нового года, ставить вопрос о разрыве Минска-2 и о заключении новых договоренностей. А сейчас вот эти все пляски вокруг Минска-2 ни к чему хорошему не приведут. Если Киев будет продолжать настаивать на своей интерпретации договоренностей, боевики будут увеличивать градус напряжения. Это будет и до Нового года, и после него однозначно. Будут однозначно проводить какие-то наступательные мероприятия, не знаю на каком масштабе, но это все вполне возможно. Мы видим сейчас только на основании Горловского гарнизона, уже фактически не тактическая группа, там уже фактически ударная группировка создается. На России такие же возможности россияне с местными боевиками могут в течение нескольких суток за счет переброски сил и средств из России и на Мариупольском, и вообще на направлении на Волновахском, то есть все, что южнее Донецка, это не проблема. Не говоря уже о Луганском, с севера от Луганска, где тоже недалеко от российской границы.
В октябре, после встречи нормандской четверки в Париже, власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик заявили о возможности проведения у них выборов, соответственно, 21 февраля и 20 апреля будущего года. До этого времени, заявляют сепаратисты, власти Украины обязаны выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства, в том числе предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в Конституции Украины. Верховная Рада ранее уже сделала первый шаг в этом направлении, и вскоре должно быть окончательное голосование по статусу Донбасса, требующее поддержки конституционного большинства Рады. Удастся ли для внесения поправок в основной закон по этому вопросу собрать необходимое 300 голосов депутатов? Дмитрий Тымчук продолжает.
Я не думаю, опять-таки, понимаете, изначально нужно ставить вопрос, кто с украинской стороны на каком основании подписывал Минские соглашения 2. Если сейчас Киев интерпретирует их по-своему, сначала такой-то порядок, и только на это пойдет Украина, а Москва по-своему, по моему мнению, сейчас, если есть такие интерпретации по поводу одного и того же документа, он уже сам по себе несостоятелен. А эти интерпретации кардинальным образом отличаются. Понятно, что Запад настроен на то, чтобы уже додавить любым путем, лишь бы перестали стрелять. И интересы Украины Запад сейчас интересует в последнюю очередь. Но для Украины-то этот вопрос остается открытым, и она должна защищать свои интересы. В моем понимании, если такие начинаются споры, противоречия вокруг Минска-2, Необходимо просто аннулировать эти договоренности, садиться за стол переговоров и прописывать уже такой сценарий, чтобы потом уже никакая собака в Кремле не могла рассказывать о том, что написано не так.
Как заявляет президент Украины Петр Порошенко, в Донбассе все еще дислоцируется от 7 до 9 тысяч российских военных. В последних отчетах группы «Информационное сопротивление» сообщается об очередных поставках сепаратистам оружия и боеприпасов. А есть ли у вас информация о переброске в Донбасс новых подразделений российских войск и новой российской военной техники?
Сентябрь-октябрь проходили основные мероприятия по ротации российских подразделений. Я сейчас на данный момент не скажу, стало больше российской техники или меньше. Единственное, мы можем констатировать, что если изменение произошло, то не кардинальное изменение. Сейчас боевики сосредоточены на том, что та техника, которая была ранее повреждена в боях, она интенсивно отводится в различные ремонтные базы. Крупнейшая в Перевальске, например, создана. Они восстанавливают боеспособность этой техники. То есть та, которая у них была, была просто выведена из строя. Соответственно, после этого они уже перебрасываются опять ближе к переднему краю.
Отмечает руководитель группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы. Интервью». Сторонники за защитницы Виктории Павленко, 23 ноября приговоренной к 1,5 годам лишения свободы за кражу собаки у слепой певицы Юлии Дьяковой, продолжают кампанию в ее поддержку. Но Новый год Виктория Павленко встретит в камере СИЗО «Печатники», где кроме нее содержится еще 47 человек. Из-за этого за защитница, у которой диагностирована доброкачественная опухоль мозга, спит на полу на матрасе. Кроме того, в СИЗО у нее нет возможности сделать плановое обследование. Ранее Виктория жаловалась на то, что сотрудники изолятора отказываются передавать ей необходимые лекарства, но после вмешательства правозащитников проблему решили. Об этом моей коллеге Любови Чижовой рассказал координатор группы поддержки Виктории Павленко Юрий Корецких.
Кампания продолжается, и она будет продолжаться до ее освобождения. Мы не намерены сейчас останавливаться и сдаваться.
В какой форме это происходит? Я знаю, что сразу после приговора группа соратников Виктории объявила голодовку. Сейчас кто-то голодает в ее поддержку?
Нет, пока голодовка была завершена, потому что у участников голодовки прибывшая скорая помощь обнаружила достаточно критическое состояние, и было принято решение завершить голодовку. Пока идет работа на уровне таких, скажем так, общественной поддержки от известных личностей, от звезд, от селебрити. Мы вот сейчас с ними контактируем и просим их подписать открытое обращение в поддержку Виктории Павленко, чтобы ее отпустили следственного изолятора.
А это уже где-то можно сделать? Где-то это уже опубликовано или вы только это готовите?
На днях выйдет это открытое обращение. Там будет около 20 известных людей, как минимум, которых мы уже нашли, которые выскажутся за смягчение приговора Виктории Павленко.
Ну, хотя бы фамилию одну какую-то можете назвать?
Ну, чтобы понимать уровень, это Ширвин, Ермольник, Кахиджакова, вот такой вот уровень.
Где сейчас находится Виктория, в каких условиях она содержится, в чем, может быть, нуждается? Ранее сообщалось, что у нее доброкачественная опухоль мозга, там, что с лекарствами?
Да. Сейчас она до апелляции будет находиться в следственном изоляторе «Печатники». Там, конечно, условия далеко не идеальные, скажем так, потому что вот на этих выходных сюда приезжали наблюдатели, делали осмотр. И Виктория сказала, что лекарства ей только вот к концу вот этого времени начали передавать. В том, что она сейчас спит на полу, потому что переполнена камера, там 47 человек, и она вынуждена спать на полу на матрасе. Еда там, говорит, ужасная, потому что там, что ей давали, она в рыбе обнаружила червей. Поэтому она ее принимать отказывается. У нее сильно упал иммунитет, потому что там из того, что дают, нет ни лука, ни чеснока, ни каких-то таких там иммуностимулирующих продуктов. Вот такие дела. И у нее опухоль головного мозга, как вы правильно сказали. Последнее обследование у нее было в августе месяце. И ближайшее должно было пройти еще перед судом, когда она была под домашним арестом. Но аппарат, который делает снимок мозга, он не смог это сделать, потому что на ней был браслет, и он как бы фонил для аппарата, и врачи отказались делать. Поэтому на какой стадии сейчас ее опухоль неизвестно. Она как раз таки просит о том, чтобы ей провели обследование. Потому что, возможно, в текущих ситуациях, в условиях стресса, там могли пойти осложнения, и мы об этом никто не знает.
Мы знаем о Виктории то, что она волонтер, то, что она помогала бездомным животным. А что еще можно сказать о ней вообще? Кто она по профессии? Чего, собственно говоря, она лишилась вот сейчас, попав в СИЗО?
По профессии она юрист. Она занималась гражданскими делами. Работала в одной достаточно крупной фирме, которая даже предлагала залог за нее в 1 миллион рублей, когда она находилась под домашним арестом. То есть это говорит, что она была достаточно ценной для них сотрудник. А вот это все дело с уголовным делом в отношении нее, приговором, это, конечно, скажется серьезно на ее карьере, потому что она не сможет стать уже ни адвокатом, ни вот как, вести какие-то юридические дела.
В эфире «Радио Свобода» был Юрий Корецких, один из участников кампании в поддержку за защитницы Виктории Павленко. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Москве в Сахаровском центре состоялась презентация вышедшей в издательстве «Корпус» книги Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке». Это подлинные дневниковые записи, сделанные автором в детском и отроческом возрасте с 1994 по 2004 годы. На этот период пришлись чеченские войны, тяготы которых сполна испытала жившая в городе Грозный Полина Жеребцова. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
Полина Жеребцова родилась в Грозном, и ее ранние детские годы были вполне благополучными и счастливыми. Название книги «Муравей в стеклянной банке» – это отсылка к самым первым записям, сделанным в 9-летнем возрасте.
«Муравей» вот как сюда попал. Вообще, первоначально я планировала назвать книгу «Дом муравья в стеклянной банке». Но редактор сказал, что это будет слишком много. И сошлись мы на «Муравье». Вот, пожалуй, это единственное, что было подредактировано так серьезно. И, значит, я была ребенком, и я прочитала, что муравьи строят дома, дворцы. И решила проверить. Я взяла банку, насыпала туда землю, посадила муравья. И я стала ждать, когда он построит там дворец. Ну, муравей, естественно, ничего не построил, по крайней мере, моим глазом это было незаметно. И я его отпустила. Это происходит на первых страницах дневника, который я начала вести, совершенно не зная, что будет война. Совершенно. У меня просто бабушка, прабабушка, прапрабабушка вели дневники. И дома мама говорила, посмотри, а у нас библиотека у деда 10 тысяч томов антикварной книги. И у нас дома, куда не посмотришь, прям лес из книг, лес. И вытащит какой-нибудь ящик, а там тетради. Она говорит, вот прабабушка вела, смотри, вот Первая мировая. А мне же как бы знает это ребенка. Я думаю, ага, а я-то никуда напишу. И я начала писать, надеясь, что у меня будет приключение. То есть война вообще не входила в мои планы.
Полина Жеребцова сейчас живет в Финляндии, занимается литературным творчеством. За происходящим в Сахаровском центре она наблюдала по скайпу. Писательница хотела бы, чтобы «Муравей в стеклянной банке» был поставлен на сцене. Презентация книги прошла в жанре актерской читки отрывков из дневника. Участвовали взрослые волонтеры и дети из театрального объединения «Арт-Цех» под руководством режиссера Оксаны Цехович.
На день рождения, 20 марта, мама купила торт с орехами. Мы были в центре. На площади много людей. Люди кричали. Были дедушки с бородами. Они бегали по кругу. Ленин раньше стоял в калошах, памятник. Потом его скинули, а калоши остались. Зачем люди кричат? Мама сказала, это митинг. 1 мая. Сегодня христианская Пасха. Все соседи поздравляли друг друга, угощали пирогами. Дети ели крашеные яйца. Баба Зина всем давала. Больше всех съел Ислам из переулка и Магомед. А Васе и Аленке не досталось. Им дала пирожки баба Нина.
9 октября. Кружили вертолеты и самолеты. Они будут убивать нас? Мама говорит, нет, не будет войны, не будет.
Мама оставляла меня у тети Вали и Аленки. Мы играли в карты. Света нет. И газа тоже. А потом пришла мама. Дедушку убила. Обстрел. Стреляли, где больница, на улице Первомайской. Врачи убежали, прятались. А больные остались. Что же делать? Дедушка Анатолий уже неделю лежит мертвый. Мама плачет.
1 декабря. Мы пошли на рынок. И тут стали стрелять. И все побежали. Я упала. Потом убила ребенка у женщины. И она кричала, очень кричала, это пуля. Пули были всюду. И все бежали и бежали, и мы бежали. Мы залезли в автобус, он поехал, и тут случилось, что вертолеты стали стрелять по автобусу. Они стреляли по нашему автобусу, все кричали и прятались друг за друга. Вертолеты летали и стреляли, и самолеты летали и жужжали. Мы вышли на остановке «Нефтянка» и побежали через поле и железную дорогу. Там были дед какой-то и тетя с детьми, я и мама. Все бежали, а вертолет летел и стрелял пулями в нас. И я бросила сумку. И бежала домой первая, а мамы нет. И я не знала, что делать. Я вынула из полки с книгами старую икону. Там на ней Иисус нарисован. Я упала на колени и стала плакать. «Пожалуйста, спаси маму и детей, и дедушку, и тетю». Малика со второго этажа прибежала. «Нас убьют, нас убьют». Это дочка Нуры. Тут мама пришла. «Растяпа, что сумку бросила?» — говорит. Малика маму спросила. «Там стреляли, кого убили?» «Никого, все убежали», — ответила мама. Малика сказала, что их семья уедет из города в село.
18 января. Еды нет, воды нет, холодно. Я часто сижу в ванной комнате. Стекол нет, решеток нет. Снарядами унесло. На полу снег. С бабкой Ниной ругаюсь. Она книги хочет сжечь вместо дров. Мансур храбр. Он пытается найти еду и не боится обстрела.
На остановке делали ловушку ополченцы. Подпилили деревья и поймали БТР и танки. Бросали в них поджигушку. Потом постреляли с солдат и ушли. А мальчишки с нашего двора туда побежали. И сказали, что один солдат был еще жив. Он попросил, чтобы его застрелили. У него не было ног. Они сгорели. Он сам попросил. Так сказал Али, который живет через квартал от нас. Али 13 лет. Это он убил. А затем плакал, потому что убивать страшно. Он убил из пистолета. Бабка Нина крестилась, и все плакали. Али дал тетям письмо. У солдата написано так. «Береги, дочек, мы спускаемся к Грозному. Мы не можем повернуть, наши танки навели на нас пушки. Если мы повернем, это предательство. Нас расстреляют. Мы идем на верную смерть, прости». Тети хотели выбросить письмо, а мама положила письмо туда, где книги. Обещала отправить по адресу. Улицы и номера дома? Нет. Сгорели. Но написано область. Мне жалко солдата. Я не пойду на остановку через сады. Там лежит его труп и другие мертвецы.
Мы ходили в поисках пищи. Пока шли в центр города, прислушивались. Если летит мина или снаряд, на землю ложились. Мы не нашли еды, но мама успела рассказать мне о семье Николая II. Особенно запомнилось, как царских детей вели на расстрел, и они спускались по ступенькам в подвал. Я шла и думала, что детей в подвалах убивают. Традиция такая, наверное. Мы в подвал только один раз ходили. Убьют так хоть дома, ненавижу подвал.
Я пошла в 6 класс. Мама хочет квартиру продать за 5000 рублей. Тетя Марьям помогает продать. Но никто не покупает. Дают 1 или 2 тысячи. На это нельзя уехать. Солнечно. Я уроки пишу. В школе всякое. Раньше дружили, теперь все враги.
Мама и тетя Валя хотели купить маленький домик, чтобы мы вместе жили. Мама свою квартиру продаст, а тетя Валя свою. И купим один дом. Люди в русских деревнях, как только узнавали, что мы из Грозного, сразу звали в гости, кормили. Говорили, мы можем жить у них какое-то время. Местные люди беженцам помогают. С огородов еду приносят, вещи собирают. Мы нашли дом у реки за 7000. Нас там в школу берут. Директор добрая. Мне все очень понравилось. Потом мы вернулись, хотели квартиры продать, но никто не купил. Тетя Валя подумала и решила, что ее муж тут похоронен. Что, наверное, не нужно уезжать. Может быть, будет мир. Мама любит Грозный, и мы остались.
Помнится, в Первую и во Вторую Чеченскую войну журналисты много писали о том, как трудно приходится русским старикам, которым не на что и некуда уехать. Дневники Полины Жеребцовой свидетельствуют, что между двух враждующих огней оказались и дети. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Сенсация, вызванная в России недавней публикацией в различных средствах массовой информации материалов испанской прокуратуры в отношении действовавшей в прошлом десятилетии в Испании так называемой русской мафии и ее связях с высокопоставленными российскими чиновниками на уровне главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, была воспринята в Мадриде с недоумением. Испанцы считают подобную реакцию явно запоздавшей. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Эта история, получившая в свое время огромный международный резонанс, действительно, как говорится, с бородой. Ею начали заниматься в Испании порядка 10 лет назад, а ее пик пришелся на июнь 2008 года, когда в ходе полицейской операции под кодовым названием «Тройка» были арестованы два десятка россиян. Главным подозреваемым назывался ранее судимый в России Геннадий Петров, а его основными подельниками – выходцы из Петербурга Александр Малышев и Леонид Христофоров. Они обвинялись в отмывании в Испании с помощью местных посредников крупных сумм, полученных от преступной деятельности в России, вымогательства, наркоторговли, заказных убийств, а также от коррупционных деяний чиновников. Ведь в ходе следствия были установлены тесные связи подозреваемых с высшими российскими должностными лицами. Все годы за этим делом следила профессор права Мадридского университета доктор Антония Сантос.
Расследование в рамках операции «Тройка» получило в свое время всеобщую известность. С самого начала о ней много писали, и не только в Испании, но и в других странах. При этом постоянно говорилось о связях подозреваемых с высшими чиновниками России, с указаниями их фамилий и занимаемых ими должностей. Поэтому мне непонятно, как могло случиться, что при нынешнем развитии СМИ и всеобщей доступности информации в любой точке планеты это дело до сих пор не доходило до российской общественности.
Тот факт, что в России до сих пор не придавалось никакого значения этому делу, Антонио Сантос представляется странным еще и потому, что сотрудники правоохранительных органов России, по ее словам, принимали в расследовании самое активное участие. К примеру, они помогли установить связи, имевшиеся у фигурантов дела, с высокопоставленными российскими чиновниками. Именно на информацию, полученную из Москвы, ссылается испанская прокуратура в своих документах. Впрочем, и без этих ссылок понятно. Без помощи российских профессионалов испанцы, к примеру, не смогли бы разобраться в прослушках телефонных разговоров фигурантов «Тройки», которые велись с 2006 года. В этих прослушках, кстати, никто не фигурировал под своей фамилией, контакты упоминались по именам или кличкам. Речь идет, как явствует из материалов прокуратуры, о главе Следственного комитета Российской Федерации Александре Бастрыкине, которому Петров, используя свои контакты в России, якобы помог сделать служебную карьеру, бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове, бывшем премьер-министре Викторе Зубкове, генерал-полковнике МВД Николае Аулове и других. Антонио Сантос.
Сотрудники прокуратуры и следственных органов Испании имеют высокий уровень подготовки, но, разумеется, они самостоятельно, без помощи российских коллег, не смогли бы понять все детали жизни российского преступного мира. Им, к примеру, не были известны прозвища российских высших функционеров, упоминаемых в разговорах подозреваемых. Таким образом, расследование не могло быть успешным без российской помощи.
Испанским следователям информация о связях подозреваемых требовалась в основном для антуража, чтобы понять их роль, место и возможности в предполагаемых криминальных структурах. Но почему эта информация не использовалась в России, к примеру, для борьбы с коррупцией в высших сферах власти, испанцам не ясно. По их мнению, «Тройка» с самого начала должна была больше интересовать Москву, чем Мадрид. Ведь именно из России утекали десятки миллионов долларов и евро. Они вкладывались Петровым и его подельниками в недвижимость, банковские активы и не только в Испании, но и в других странах. Профессор Сантос.
Российская сторона своевременно получила доступ ко всей информации, касающейся деятельности ее граждан в Испании. К примеру, о том, что они вывезли из России по меньшей мере 50 миллионов евро. Разумеется, Испания материального ущерба от этого не понесла, в проигрыше осталась Россия. Так что мне кажется, что она в этом случае должна была бы действовать более решительно.
Между тем, в ходе следствия выяснилось, что деньги Петрова, хотя и считались криминальными, поступали в Испанию, видимо, благодаря его российским связям, вполне легально, под надежной крышей, то есть уже отмытые через российские банки. Так что главное обвинение в отмывании денег оказалось практически недоказуемым. Тонкости испанского законодательства комментирует специализирующийся на финансовых нарушениях адвокат Хосе Санчес.
Проблема заключается в самом нашем законодательстве о противодействии отмыванию денег. Именно поэтому многие подобные преступления остаются безнаказанными. Вот, к примеру, появляется иностранец и говорит, что ему на банковский счет в Испанию поступило столько-то денег, и он хотел бы эти деньги инвестировать. Да ради бога, ему любой с удовольствием помогает. Раз деньги в банке, значит, они вполне легальны, и неважно, от какой деятельности они получены. Отмыванием считается лишь тот случай, когда вы пристраиваете в какой-то бизнес наличные, привезенные в чемоданчике. Только это у нас расценивается как нарушение.
Как складывалась судьба фигурантов тройки после ареста? Сначала они были заключены под стражу, но довольно быстро были отпущены до суда под залог, без права покидать Испанию. Тем не менее, тот же Петров в 2012 году уехал в Россию. Его отпустили якобы для ухода за заболевшей тещей. Разумеется, он не вернулся. Не вернулись из отпусков в Россию и другие фигуранты дела. Теперь, правда, испанцы объявили их в международный розыск. Адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Хулио Мартин Гомес, полагает, что это чисто формальный ход.
Меры по ограничению свободы подозреваемых у нас принимаются следователем. Он решает, посадить ли человека за решетку или ограничиться изъятием у него паспорта, или обязать его являться еженедельно для проверки в следственные органы. Разумеется, иностранцев, подозреваемых в принадлежности к мафии, за границу, как правило, не отпускают. А если следователь и решил предоставить им такую возможность, то это решение вполне мог опротестовать прокурор. Но в данном случае прокуратура ничего не предприняла, и подследственные спокойно уехали.
Мартин Гомес полагает, что россиян отпустили неспроста. Ведь обвинение в отмывании денег развалилось. Ну а раз подозреваемый отсутствует, то и суда, и возможного оправдательного приговора не будет. А любое оправдание в нашумевшем деле могло серьезно пошатнуть репутацию следственных органов. Мартин Гомес.
Если обвиняемые не присутствуют, то суд у нас состояться не может. Если, к примеру, из группы обвиняемых отсутствует какое-то одно лицо, то судебное заседание все же проводится. Но в данном случае нет ни одного подсудимого россиянина. Заочно их судить по нашим законам нельзя, так что суд, скорее всего, не состоится.
Впрочем, испанцы, похоже, никогда особо и не стремились посадить россиян. Для них главное было избавиться от подобной публики. Эту мысль озвучил мадридский журналист Пабло Муньос, ведущий судебную хронику в газете АБС.
Испания... Долгосрочная стратегия Испании состоит в том, чтобы убрать подобную публику из страны. Им здесь нечего делать. Испания не хочет их грязных денег. Удары по мафии наносятся последовательно, один за другим на протяжении последних лет. Речь идет о продолжительной работе, ведь наивно полагать, что с мафией можно покончить сразу. Испания, как государство, охраняющее свой суверенитет и свою безопасность, будет продолжать эту борьбу. Основное – дать понять мафиози, что они должны убраться из Испании и из Евросоюза. Пускай отправляются на все четыре стороны. Мы не хотим, чтобы они жили среди нас.
Между тем, испанские эксперты, поделившиеся со свободой своим мнением о ситуации вокруг дела тройки, полагают, что Испания сделала достаточно для обличения фигурантов этого дела. Будет ли эта история иметь продолжение, зависит лишь от российской стороны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Завтра станет известно имя «Человека года» по версии журнала «Time». Эта номинация была учреждена авторитетным американским изданием 88 лет назад. С тех пор она присуждается ежегодно и уже давно стала своего рода культурным институтом, причем не только в Америке, но и за ее пределами. С подробностями наш корреспондент в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов.
Учреждая номинацию «Человек года» в 1927 году, редколлегия «Тайм» делала попытку исправить грубый просмотр. По какой-то непонятной причине журнал не поместил на своей обложке фотографию авиатора Чарльза Линдберга сразу же после того, как он совершил исторический перелет через Атлантику. «Тайм» реабилитировался за оплошность спустя полгода. Исправление ошибки вылилось в почин, премного умноживший и престиж издания, и его прибыли. Статистический дайджест. Единственный человек, избранный трижды, Франклин Делано Рузвельт. По две номинации у Сталина, Трумана и Никсона. У Генри Киссинджера одна, хотя его многочисленные поклонники убеждены, что бывший госсекретарь был президентом де-факто, и что обе никсоновские номинации должны были по справедливости достаться ему. России журнал Time выказывает респект. Помимо Сталина, высокая честь выпала четырем кремлевским руководителям – Хрущеву, Андропову, Горбачеву и Путину. В списке также трое немцев – Гитлер, Аденауэр и Вилли Брандт, двое англичан – Черчилль и королева Елизавета, двое поляков – Лех Валенса и папа Иоанн Павел II, один индиец – Махатма Ганди. На его выбор хвалебный отзыв Путина, что Ганди де последний достойный собеседник в ряду мировых лидеров, влияния не оказал. Только в 1999 году, с большим опозданием, как считают многие, сексистское «man» в тогдашнем официальном названии «man of the year» было заменено на политкорректное «person», так что сегодня номинация звучит официально как «person of the year». На реальное представительство полов, однако, смена ярлыка никак не повлияла. С 1999 года ни одна женщина не выигрывала звание в индивидуальном разряде. А вот выбирать целое сообщество, нежели отдельных личностей, стали с тех пор почему-то более часто. Борцы с коррупцией, американский солдат, добрые самаритяне, то бишь волонтеры, протестующие, целители Эболы. В 2006 году выбор пал на коллективную сущность под названием «You» – «Ты», обозначавшим сообщество анонимных составителей онлайновой энциклопедии. В 1982 году номинацию выиграл персональный компьютер «Machine of the Year», как гаджет, перевернувший весь мир. В 1988 году на обложку наградного номера «Time» попала сама наша экологически раскуроченная, перевернутая планета «The Endangered Earth» – «Земля в опасности». О феномене «Person of the Year» Радио Свободы беседует с обозревателем еженедельника «Weekly Standard» Филиппом Терзианом.
Я бы сказал, что еще поколение назад титул «Человек года» звучал очень гордо. Легендарный издатель журнала «Time» Генри Люс был влиятельной личностью во всех мировых столицах. Сам журнал расходился тиражом в десятки миллионов экземпляров. Ни того, ни другого больше нет. Медиарынок изменился до неузнаваемости. Поколение назад мнение Генри Люса имело большой общественный вес. Сегодня, кроме инсайдеров, никто не знает ни имен главного редактора, ни издателя «Тайм». Мы живем в безликий корпоративный век. Люс и узкий круг людей вокруг него имели авторитет и не боялись навлечь на себя общественный гнев, выбирая, скажем, Адольфа Гитлера «Человеком года». Единственными критериями, которыми они руководствовались, были важность и влияние номинанта на мировые события, безотносительно к тому, было это влияние положительным или отрицательным. Поэтому малоискушенные современники Люса могли прозвать его нацистом, узнав, что он выбрал Гитлера. Они отождествляли выбор издателя с его личными убеждениями. Нынешняя же редколлегия и руководство Time Incorporated страшно боится обидеть чьи-либо чувства. Отсюда благостные коллективные номинации, которых становится все больше и больше. Протестующие, добрые самаритяне и тому подобное. Сегодня решение по поводу «Человека года» интересно главным образом акционерам Time Incorporated с точки зрения того, как оно скажется на тираже последующих 2-3 номеров журнала.
Вы против Марка Цукерберга или таких очаровательных номинантов, как персональный компьютер или виртуальное сообщество составителей Википедии?
Нет, что вы. Я отдаю должное изобретательности редколлегии Time, которой время от времени удается найти удачный коммерческий гиммик и заставить чуть ли не все журналистское сообщество день-два всерьез обсуждать его социальную значимость. Уверен, акционеры Time Incorporated очень довольны. Но как бы ни были хитроумны ходы редколлегии, просвещенные публике ясно, что выбор отражает только личные, весьма субъективные пристрастия членов жюри, а не вдумчивое, взвешенное мнение капитана индустрии вроде Генри Люса или тех, кого он лично оставил у кормила после себя – Они могли выдвинуть в людей года сообщество американских ученых или американский средний класс. Не думаю, что Люс или его непосредственные преемники опустились бы до того, чтобы откровенно заигрывать с модным сегментом общества, объявляя коллективным победителем авторов статей в Википедии, поскольку это, мол, нарождающаяся хипстерская поляна, и мы обязаны ей потрафить. Тем паче, что Google, Википедия и им подобные, обитающие на этой поляне, представляют собой потенциально смертельную опасность для Time Incorporated. В 1956 году Люс назвал людьми года участников антисоветского восстания в Венгрии. Поверьте, это был вызов левому сегменту американских медиа. В 1981 году номинантом объявили Леха Валенсу. Я никогда не забуду, как тогдашние мои коллеги в Лос-Анджелес Таймс негодовали, поскольку в их представлении Валенса был ультраправым ретроградом и любимчиком администрации Рейгана, который задумал свергнуть социализм в Восточной Европе.
Я ничуть не сомневаюсь ни в своем, ни в вашем патриотизме, но согласитесь, выбор Люсом почти всех американских президентов «Человеком года» был все-таки передержкой, данью конъюнктуре. Ну, хотя понятно, что не быть хоть чуточку конъюнктурной, периодическая пресса не в силы по определению. Но я хочу вас спросить вот о чем. В 98 году в категории «Человек года» по версии экспертов, редакторов журнала «Time», была добавлена неэкспертная версия, основанная на опросе рядовых читателей. Причем две эти версии зримо никак не стыкуются. Каждая существует сама по себе. Редакторская остается официальной, читательская – неофициальной. Зачем это было сделано?
Мне кажется, на 90% это была просто еще одна удачная, как говорят, коммерческая фишка – самореклама. А на 10% – средство подстраховки от негативной реакции общества на возможный непопулярный выбор. Дескать, у каждого своя компания. Вам не нравится наш человек – выбирайте своего. Я уже говорил, безликое корпоративное руководство – это не то же самое, что одна большая личность, уверенная в своих оценках важности тех или иных мировых событий или людей. В 1979 году журнал столкнулся со шквальной протестной реакцией на выбор «Человеком года» иранского аятоллы Хомейни. У прямых люсовских наследников хватило мужества этот штурм выдержать, но следующее поколение менеджеров уже не хотело рисковать, и поэтому в 2001 году вместо Усамы бин Ладена, который был их первым кандидатом, они, сообразуясь с цифрами читательского опроса, предпочли человека куда менее спорного – мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, по правде, много сделавшего, чтобы восстановить город после терактов 11 сентября. Я смотрю на имена тех, кто выиграл номинацию по читательской версии. Чемпион в мире рестлинга Майк Фолли, Кеннет Стар, который вел дознание по сексуальному скандалу Билла Клинтона, Уго Чавес, Нарендра Моди. Кто-нибудь, будучи в трезвом уме и твердой памяти, способен допустить, что Уго Чавес в 2006 году был столь популярен среди простых американцев? Гораздо вероятнее объяснение, что он победил благодаря дружной поддержке, мобилизованной по приказу сетевых заводил, аудитории леворадикальных сайтов. С равным успехом мог победить и Фидель Кастро, и Махмуд Ахмадинеджад.
В читательском опросе сегодня лидирует кандидат в президенты Демократической партии сенатор Берни Сандерс, который намного опережает ближайших преследователей, пакистанскую активистку Малалу Юсафзай и папу римского Франциска. Сандерс – политик, находящийся на крайне левом фланге политического спектра, и что касается его шансов на выдвижение в президенты США, то оптимисты называют их призрачными.
Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов о номинации «Человек года» американского журнала «Time». Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».